Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Дамы в белом. Жены репрессированных на Кубе в защиту своих мужей. Центральноазиатский газ для Европы. Геополитические последствия соглашения «Газпрома» с Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном. Насколько экологичны наши электронные приборы? Исследования Greenpeace. И палеонтология. Как вышедшие из воды животные приспосабливались к жизни на суше. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В столице Испании прошла международная конференция под названием «Другая форма строительства мира» с участием женских организаций из разных стран. Она была приурочена к 8 марта. В качестве почетных гостей участницы конференции принимали членов кубинского правозащитного движения «Дамы в белом». Об этом движении и о его членах рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Движение «Дамы в белом» появилось в 2003 году. Речь идет о женах, подругах, матерях и сестрах кубинских диссидентов, схваченных режимом Фиделя Кастро 5 лет назад, 18 марта 2003 года, и осужденных на длительные сроки по так называемой статье о защите национальной независимости Кубы. Людям, в основном представителям кубинской интеллигенции, дали по 20 лет тюрьмы за то, что они якобы являются идеологическими наемниками мирового империализма. Из 75 осужденных сейчас за решеткой продолжает оставаться 55 человек. Остальных режиму пришлось отпустить под нажимом мировой общественности по состоянию здоровья. Как возникло движение «Дамы в белом»? Рассказывает одна из его основателей Иоланда Васкес.
Когда мы начали собираться, чтобы вместе ходить на мессу в церковь Святой Риты, нас было всего 12 человек. Со временем к нам присоединились другие женщины, как жены лиц, проходивших по делу 75 диссидентов, так и женщины, чьи мужья были осуждены ранее за свои политические убеждения. Любопытно, что сейчас к движению, ставящему перед собой задачу освобождения политзаключенных, присоединились кубинки, не имеющие родственников в тюрьме, но сочувствующие нашему делу. И это чрезвычайно важно.
«Дамы в белом» собираются раз в неделю по воскресеньям в церкви, а потом устраивают молчаливое шествие по улицам Гаваны. Одеты они во все белое, в руках несут цветы. Никаких лозунгов, никаких плакатов, чтобы не провоцировать власти. Плакаты им и не нужны. В кубинской столице и так все знают, что речь идет об участницах движения за освобождение узников совести. Именно благодаря их усилиям и удалось освободить некоторых больных диссидентов. Женщины передали данные о них в правительства разных стран и в международные организации, которые оказали давление на кубинский режим. Этот режим не решается посадить дам в белом, поскольку они широко известны в мире и даже были в 2005 году награждены Европарламентом премией Сахарова за правозащитную деятельность. Однако все дамы в белом находятся под усиленным надзором полиции, как и иностранные журналисты, пытающиеся взять у них интервью. Рассказывает руководитель движения Лаура Полан.
Мы знаем, что кубинское правительство тратит большие деньги на содержание репрессивного аппарата. У нас следят за всеми, кого власти считают политически неблагонадежными. Мы, как родственницы оппозиционеров, находимся под усиленным контролем. Все, кто пытается связаться с нами, тут же попадают в поле зрения госбезопасности. С какой целью то или иное лицо хочет вступить с нами в контакт? Иностранных журналистов, которые берут у нас интервью, обычно задерживают по обвинению в подрывной деятельности. Отбирают все видео и звукозаписи. Сажают на несколько суток в специальную тюрьму для иностранцев. Затем их высылают из страны без права в дальнейшем посещать Кубу. Тем не менее, нам порой удается обмануть бдительность агентов спецслужб и встретиться с иностранцами, и журналистами, и представителями различных международных правозащитных организаций где-нибудь в парке или кафе. У кубинского государства нет денег на молоко детям, нет денег для стариков-пенсионеров, но всегда хватает средств, чтобы преследовать нас и всех тех, кто хочет мира, свободы и демократии для своей страны.
Лаура Полан, преподавательница испанского языка и литературы, является супругой известного кубинского диссидента, инженера-атомщика Эктора Маседы, приговоренного к 20 годам тюрьмы. 62-летний Маседа, находясь за решеткой, написал книгу о своих товарищах-заключенных. Кубинские власти не ограничиваются слежкой за дамами в белом. Для борьбы с диссидентами, которых по каким-то причинам нельзя запрятать за решетку, они придумали особую форму преследования. Из благонадежных, преданных режиму граждан созданы так называемые бригады быстрого ответа, которым поручено изображать народный гнев и возмущение по поводу деятельности противников режима, в том числе дам в белом. Члены бригад подстерегают женщин на улицах Гаваны, оскорбляют и угрожают, а иногда и пускают в ход кулаки. Силы порядка, как правило, зорко следящие за всеми манифестациями дам в белом, при появлении бойцов бригады быстрого ответа тут же исчезают, чтобы не мешать проявлению народного гнева.
Да здравствует Фидель! Да здравствует революция! Долой проклятых предателей, шпионов, диверсантов, наемников империализма! Выкрикивает разъяренная толпа сторонников режима.
Дамы в белом вполне сознают, что всякий раз, выходя на улицу, подвергаются опасности, однако не думают прекращать борьбу за освобождение своих близких. Лаура Пулан и ее подруги намерены бороться до конца.
Если нас хотят убить, пусть убивают. Но пока у нас не отняли жизнь, мы будем действовать. Дамы в белом не остановятся в борьбе за свободу узников совести.
В эти дни участницы движения распространили очередное заявление с требованием немедленно освободить всех политических заключенных на Кубе. Они напомнили, что вина этих людей лишь в том, что они говорили вслух о существующих на Кубе проблемах. Сегодня, когда власти Кубы сами декларируют реформы, признавая тем самым наличие проблем, о которых в свое время говорили осужденные диссиденты, их дальнейшее пребывание за решеткой противоречит элементарной логике, заявляют дамы в белом. И среди обычных кубинцев, не состоящих на идеологической службе у властей, они вызывают все больше симпатий. Йоланда Васкес.
Дело в том, что все те, кто нас преследует, состоят на службе у властей и делают работу, которая им поручена. Но простые люди относятся к нам по-иному. Они симпатизируют дамам в белом. Когда мы проходим по улицам, многие нам аплодируют, посылают детей, чтобы вручить нам цветы. Так что сочувствие к нам со стороны населения очевидно. Однажды мы опаздывали на службу в церковь, а на автобус, как всегда, была огромная очередь. Мы сказали, что опаздываем, и люди расступились, пропустили нас, чтобы мы смогли без очереди сесть на автобус. Безусловно, народ с нами солидарен, с каждым днем все больше и больше.
Поддержка дам в белом выражается и в давлении на кубинские власти со стороны демократических государств с целью помочь узникам совести и в солидарности активистов различных неправительственных организаций. Недавно на Кубе побывала группа женщин из Барселоны. Прибыв в Гавану, они отправились на воскресную мессу вместе с дамами в белом, а потом также одетые во все белое прошли с ними по улицам Гаваны. За это испанки были арестованы и высланы с Кубы. Лаура Полан.
Мы призываем всех, кто хочет помочь нашему делу, проявить с нами солидарность и присоединиться к нашей борьбе. Мы поддерживаем связь со многими правозащитными организациями в мире, и в Соединенных Штатах, и в Европе. Мы знакомим мировую общественность с положением наших близких кубинских тюрьмах. Особо благодарны мы тем правозащитникам и журналистам, которые приезжают на Кубу, проявляя личную смелость, чтобы встретиться с нами и поддержать нас. Мы считаем, что эти люди вносят свой вклад в дело освобождения нашей Родины от диктатуры. Куба – небольшое государство, но у нас, как у любого народа, есть право быть свободными. Для достижения свободы нам необходима солидарность мирового сообщества.
Считается, что в местах заключения на Кубе находятся от 80 до 100 тысяч человек. На острове самый большой процент заключенных на планете по отношению к числу населения страны. Кроме того, на Кубе 333 узника совести. А всего с 1959 года, когда Фидель Кастро пришел к власти, через тюрьмы и концлагеря прошли более полумиллиона человек. За это же время, по данным кубинской оппозиции, были расстреляны от 15 до 17 тысяч противников режима. Среди оппозиционеров люди самых различных взглядов. От бывших сторонников режима, разочаровавшихся в коммунистическом выборе Кастро, до тех, кто никогда не разделял этот выбор. Среди последних Антонио Диас, лидер кубинских христианских демократов. Рассказывает его жена Жизела Санчес.
«Я принадлежу к дамам в белом. Нас объединило общее горе и несправедливое отношение к нашим мужьям со стороны режима. Мы вместе молимся, чтобы просить у нашей небесной заступницы дать нам силы в борьбе за свободу и жизнь наших мужей. Они содержатся в ужасных условиях. Многие из них тяжело больны. И все потому, что они хотели демократических изменений на Кубе. Никто из них даже не пытался прибегнуть к насилию. Это люди сугубо мирные. Они лишь защищали свои идеи и думали о благе Кубы. Например, мой супруг приговорен к 20 годам тюрьмы за то, что поддержал так называемый проект Вареллы. У нас очень дружная католическая семья. Две дочери, 17 и 6 лет».
Проект Вареллы, разработанный кубинскими демократами в 1998 году, предусматривал проведение на Кубе реформ даже без требования предварительно отстранить от власти деятелей нынешнего режима. Либеральный проект основывался на статье 88 Кубинской конституции, которая предусматривает, что Национальная ассамблея страны, то есть парламент, обязана рассматривать народные инициативы, в том числе проекты реформ, если под ними стоит подпись не менее 10 тысяч избирателей. Сторонники проекта Вареллы собрали 11 200 подписей и представили свои предложения в Национальную ассамблею. Но она не стала рассматривать этот документ, а все его авторы были арестованы и приговорены к длительным срокам как террористы, платные агенты империализма, шпионы, контрреволюционеры и предатели. Репрессии обрушились и на семьи политзаключенных, говорит старшая дочь Жизелы Санчес Женисет Диас.
«Мне хотелось бы поступить в университет, но меня в него не примут, потому что я дочь политзаключенного. Нам остается лишь молить Бога, чтобы ситуация в нашей стране изменилась. Мы с сестрой уже 5 лет не видели отца. Однажды мы поехали к нему всей семьей, в 12 часов ехали на автобусе, а потом в 8 часов ждали решения тюремного начальства. Сестре было тогда только 4 года. Нас к отцу так и не пустили. Живем мы очень бедно, за счет родственников, потому что маму выгнали с работы, а меня никуда не берут».
В кубинских тюрьмах и военизированных трудовых лагерях для неблагонадежной молодежи, по сведениям кубинских правозащитников, царит произвол. В последние годы в них погибли от рук тюремщиков не менее 155 человек. Кроме того, 300 заключенных покончили с собой, 200 умерли от болезней, поскольку им умышленно не была оказана медицинская помощь. И это помимо 1200 заключенных, которые скончались в тюрьмах по так называемым естественным причинам. Впрочем, естественными причинами трудно объяснить смерть людей, для которых искусственно в течение долгих лет создавались невыносимые условия жизни. Анна Агилилья, активистка движения «Дамы в белом».
«Моего мужа зовут Франсиско Чириано Гонсалес. Он правозащитник, руководитель Национального совета по гражданским правам Кубы. Его арестовали 7 мая 1994 года. С тех пор я борюсь за его освобождение. Вина моего мужа в том, что он составлял списки лиц, убитых кубинскими пограничниками при попытке перебраться в Соединенные Штаты. После ареста наша семья подвергалась репрессиям. Чтобы как-то выжить, моим сыновьям пришлось эмигрировать. А мне до сих пор не дают возможности работать по специальности в качестве преподавателя английского языка. Что касается моего мужа, то он находится как особо опасный преступник в тюрьме строгого режима. В течение многих лет его не выпускали на свежий воздух, держали в карцере, куда не проникал дневной свет. Неудивительно поэтому, что у него развился туберкулез».
«Дамы в белом» особо не верят в благие намерения режима, в обещания реформ и продолжают борьбу.
О правозащитном движении «Дамы в белом» рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе глава «Газпрома» Алексей Миллер решил, что стоит согласиться с желанием центральноазиатских стран получать европейские цены за тот газ, который они продают России. Это по нынешним расценкам от 300 до 400 долларов за 1000 кубических метров. Новые расценки будут введены с 1 января 2009 года. Это больше, чем в два раза превышает то, что «Газпром» платит сейчас. Если учесть, что «Газпром» обладает монополией на все газопроводы из Центральной Азии, за исключением небольшой трубы, соединяющей Иран с Туркменистаном, и частично введенного в строй трубопровода из Казахстана в Китай, то решение многих удивило. В течение десятилетия «Газпрому» удавалось довольно крепко держать центральноазиатские государства под контролем и закупать у них газ по ценам значительно ниже рыночных. Мой коллега Брюс Пане беседовал на эту тему с экспертами и заинтересованными лицами. Кого же коснется это соглашение? В первую очередь, конечно, самих поставщиков газа из Центральной Азии. Естественно, что они приветствуют такую неожиданную покладистость «Газпрома». Представитель «Узбекнефтегаза» Сабир Салимов полагает, что «Газпром» наконец-то принял правильное решение.
Цены всегда различались. У нас была одна, у Туркменистана другая. И если для нас было 120 долларов, то мы же знаем, что Россия продавала его по 300. Узбекистан сейчас укрепляет свои позиции, чтобы сбалансировать эту ситуацию. И если мы будем вести себя твердо, то «Газпром» вынужден будет принять наши условия.
В принципе, от изменения цен на центральноазиатский газ должен был бы пострадать «Газпром». Ведь у него отнимают возможность легкой спекуляции. Но большинство европейских экономистов полагают, что «Газпром» в накладе не останется. Мэтью Клеменс, лондонская информационная группа «Джейнс».
Естественно, «Газпром», который является посредником, который покупает центральный азиатский газ и затем перегоняет его потребителям на Западе, по-прежнему будет получать от этого прибыль. И естественно, что если он сталкивается с тем, что его поставщики газа повышают цены, то и он повысит цены для западных потребителей.
Но европейцы и так платят за газ вполне европейскую цену. Кто же может пострадать в первую очередь? Эксперты указывают на ближайших соседей России. Например, Украина, которая в этом году будет получать газ по цене 179 долларов 50 центов за 1000 кубометров. Алексей Ивченко, бывший директор национальной газовой компании «Нафтогаз Украины», полагает, что Украина сможет справиться с дальнейшим, даже резким повышением цен.
Это означает, что Украина будет покупать газ по европейским ценам. Особых проблем это не создаст. Украинская экономика сегодня готова покупать газ по европейским ценам. Единственное, что система доставки. Цены должны быть сбалансированы с тарифами на транзит. То есть европейские цены на газ минус европейские транзитные тарифы.
Готова ли на самом деле экономика Украины к столь резкому повышению цены на газ? Вопрос спорный. Но даже если она не готова, многие эксперты говорят о том, что для Украины было бы лучше пережить этот болезненный момент и дальше развиваться стабильно и спокойно, как это с самого начала сделала, например, Чехия. Так кого еще затронут новые цены? За переговорами между Украиной и Россией в последнее время пристально наблюдали Таджикистан и Киргизстан. Обе страны получают газ из Узбекистана. Цены определены на срок до года. Обе платят Узбекистану 145 долларов за 1000 кубометров, а до 2006-го платили вообще всего 50 долларов. И оплата часто задерживается. Оба наших собеседника, Базарбай Мамедов, президент Ассоциации торговцев нефтью Киргизстана, и заместитель директора «Таджикгаза» Шаукат Шаимов, заявили, что Узбекистан ничего конкретного пока о повышении цены на газ не говорил. Оба узнали о новом подходе трех центральноазиатских государств к своему газу из средств информации. Шаукат Шаимов.
Нам пока ничего не сказали. Обычно мы обсуждаем цены в конце года, в октябре. Я слышал репортаж об этом, но никаких официальных сообщений пока не поступало. Так что единственное, что могу сказать, никто нас официально об этом не информировал.
А вот жители таджикской столицы Душанбе относятся к этой информации философски, хоть и признают, что известие очень неприятное.
Если даже мы платим за газ заранее, мы не всегда его получаем. Например, включают на месяц, а потом опять выключают. Это будет трудно для людей. У нас маленькие зарплаты, а если еще цены на газ поднимут, то люди просто не знают, что будут делать. Это очень и очень сильно по нам ударит.
Еще один потенциально серьезный потребитель центральной центральноазиатского газа Китай. Пекин подписал контракты на поставки газа с Казахстаном и Туркменистаном. Более того, Китай частично оплачивает разработку газовых месторождений в этих странах и прокладку трубопроводов на восток. Контракты подписаны на десятилетия вперед, но Мэтью Клеменс из информационно-аналитической группы Джейнс отнюдь не исключает, что и в случае с Китаем никаких оснований не изменять цены на газ нет.
Центральноазиатские государства и раньше демонстрировали готовность изменять условия этих контрактов. Яркий пример, как Туркменистан изменил условия продажи газа России. Так почему бы то же самое не сделать и для Китая?
Впрочем, Мэтью Клеменс признает, что для государств Центральной Азии переговоры с Китаем могут быть даже более сложными, чем с Россией. Китай – потенциально огромный рынок, и Россия тоже хочет его завоевать. Так что у Китая есть выбор. Ну и, в конце концов, Европейский Союз, который сейчас импортирует половину потребляемого газа из России. Экономисты прогнозируют, что через пару десятилетий доля российского газа в европейском импорте может дойти до 70%. Понимая, что эта зависимость носит стратегический характер, Европа уже несколько лет говорит о строительстве транскаспийского трубопровода «Набуко», который свяжет центральноазиатских поставщиков газа с Европой, минуя Россию. Российские средства информации поспешили заявить, что нынешнее соглашение о повышении цен на газ с 2009 года несколько остудит пыл Узбекистана, Казахстана и Туркменистана действовать в обход России. Мэтью Клеменс согласен, что с российской точки зрения это именно так и выглядит.
Это часть длительной политической линии, которую Россия вела для того, чтобы Европа не нашла альтернативных источников энергии вне ее монополии на газопровод.
Так что, идея Набуко умерла?
Я бы не стал говорить о том, что нынешнее соглашение полностью убивает эти планы. По-моему, европейцы стремятся получить не столько более дешевый газ, сколько газ, который не полностью зависит от России, не полностью контролируется ей как единственным источником энергоносителей.
Бюджет Набуко оценивается в 5 миллиардов евро, хотя эту оценку следует считать умозрительной, так как стоимость проекта еще до конца не подсчитана. Но многие в Европе считают, что преимущества, которые он может принести европейским потребителям газа, могут значительно перевесить эти расходы. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В столице Удмуртии Ижевске по обвинению в вымогательстве арестован главный редактор газеты «Совершенно конкретно» депутат Госсовета Республики Дмитрий Желнин. По данным следствия, Желнин вымогал деньги у руководства одной из фирм по сделкам с недвижимостью, угрожая публикацией компрометирующих материалов. Российские власти начали проверку в Народно-демократическом союзе, возглавляемом оппозиционным лидером Михаилом Касьяновым, сообщила его советник Елена Дикун. По ее словам, офис РНДС посетил сотрудник Следственного комитета по Хабаровскому краю. Проверка касается подписей в поддержку Касьянова, собранных в ходе недавней предвыборной президентской кампании. Утверждалось, что часть подписей фальсифицирована. Представители творческой и научной интеллигенции Петербурга обратились к руководству России с открытым письмом в защиту лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Авторы письма считают, что арест Резника – грубая политическая ошибка, подрывающая доверие к судебной системе и дискредитирующая власть. В Буйнакском районе Дагестана между селениями Манасаул и Агачкала в перестрелке погибли двое военнослужащих, 3 сотрудника правоохранительных органов ранены. По данным МВД, убиты 6 боевиков. Китайские власти заявили, что за протестами в Тибете стоял живущий в изгнании духовный тибетский лидер Далай-лама. Ранее Далай-лама призвал китайские власти не использовать силу против демонстрантов. Его офис в Индии отверг обвинения китайских властей. На севере Косово, в городе Косовская Митровица, около 200 сербов захватили здание суда ООН и водрузили на крышу сербский флаг. Глава миссии ООН в Косове распорядился выдворить сербов из здания суда силой. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Насколько экологичны наши электронные приборы, исследования Greenpeace и палеонтология, как вышедшие из воды животные приспосабливались к жизни на суше. Экологи из Greenpeace составили рейтинг экологичности электронных товаров. По мнению экспертов, производителям вполне по силам снизить содержание вредных химических веществ в мобильных телефонах, компьютерах, ноутбуках и айподах. Однако это пока делают далеко не все. Кроме того, все эти вещи, без которых современный человек не мыслит своего существования, являются источниками электромагнитного излучения, опасного для здоровья. Как обезвредить себя, не выкидывая на свалку мобильник или компьютер, рассказывает Любовь Чижова.
Эксперты считают, что отходы электронных товаров – это один из самых опасных видов мусора. Отработавшие мобильные телефоны, компьютеры и ноутбуки содержат ядовитые вещества – тяжелые металлы, свинец, ртуть, кадмий и бериллий, а также такие опасные химические вещества, как бронированные антипирены. Все это попадает со свалок в воду и почву, ну и кроме того, крайне неблагоприятно воздействует на человека в то время, как он пользуется этой техникой. В силах производителей сделать содержание вредных химических веществ в технике минимальной или вовсе от них отказаться. Но пока на это идут немногие. Вот, к примеру, рейтинг экологичности мобильных телефонов, опубликованный на сайте Greenpeace. Возглавившие список модели получили около 5 баллов из 10 возможных. Sony Ericsson T650 – 5,3 балла. Nokia N95 – 4,4 балла. LG Electronics KE970 – почти 4 балла. И меньше 4 баллов эко экологи поставили моделям телефонов Motorola Moto K Razr и Samsung SGH J600. Говорит координатор токсической программы Greenpeace в России Алексей Киселев.
Существует там порядка 20 крупнейших брендов, которые производят электронную технику, включая игровые приставки, да, такие компании, как Microsoft, Nintendo, например. Производители мобильных телефонов, производители компьютеров. Существует 3 группы критериев. Это критерии по содержанию опасных химических веществ в продукции, их использования. Второй набор критериев – это как компания обращается с отходами, то есть как компания обращается со своей собственной продукцией, полезный срок службы, который закончился, то есть по окончанию срока службы, то есть какие услуги она предоставляет потребителю, как она изымает свои старые товары у потребителя, что она с ними потом делает, возит ли она их просто до захоронения в какую-нибудь Индию или Китай, или действительно снова извлекает из них полезные материалы и снова пускает их для производства новых товаров. И третий набор критериев – это, собственно говоря, энергоэффективность. Вплоть до того, что существует ли принудительное выключение вот этой маленькой красной кнопочки «стендбай», которая существует на массе электронных приборов и которая горит постоянно, когда мы там не смотрим телевизор или там что-то еще не делаем. При этом идет совершенно бездарное расходование электроэнергии. Наш рейтинг говорит о том, что действительно компании IT-сектора начинают всерьез беспокоиться состоянием окружающей среды, стараются как-то улучшать свои экологические показатели. В первую очередь, это, конечно, относится к европейским компаниям. Естественно, получается не у всех и не сразу. Просто сейчас не хотелось бы говорить о конкретных брендах, потому что буквально в ближайшие недели мы выпускаем следующий наш рейтинг, поэтому там все узнаем.
Экологичность электронного товара, может быть, мобильного телефона связана с его ценой? Есть зависимость от цены?
Как правило, нет. Потому что сейчас на рынке такое количество материалов представлено, что большинство производителей не составляет никакого труда, собственно говоря, изменить те или иные там химикаты или изменить те или иные полимеры. Потому что когда мы только начинали это несколько лет назад и вели первые разговоры с производителем, там сначала они тоже очень долго говорили, что вот это невозможно, это так быстро не сделать. В результате ведь 2008 года, например, уже на рынке появилось очень много товаров, которые не содержат в себе поливинилхлорида, например. Хотя в самом начале этого процесса все говорили, что это невозможно отказаться от ПВХ. Сейчас действительно вы можете пойти в обычный магазин, включая российский магазин, да, и там будут представлены товары, на которые действительно не содержат в себе этого полимера.
Не пытались ли производители обвинить вашу организацию в предвзятости, например?
Сами производители нет. Околокорпоративные СМИ, ну, скажем так, были попытки доказать, что кто-то просто вот на имени IT-индустрии, то, что это сейчас самая развивающаяся отрасль промышленности и экономики, пытается делать себе пиар. Вы понимаете, ведь это все было придумано не просто так. Дело в том, что Greenpeace достаточно долго и плотно занимался вопросами директивы ВИЧ, которая сейчас действует в Евросоюзе, и которая на самом деле, это она директива, конечно, Евросоюза, да, но в принципе цепляет весь мир, потому что все страны не ЕС торгуют с Евросоюзом. Мы делали достаточно много всяких тестов биологических средств, в первую очередь человеческой крови по разным странам. Получается, что в принципе современный человек несет в себе достаточно большое количество химических веществ. Стали выяснять, какие источники поступления этих химических веществ в человек. И получилось, что в принципе, да, очень много химикатов поступает в привычный и хорошо часто окружающий нас электронной техники. Собственно говоря, эти требования были выработаны не с потолка, они вот плод, скажем так, достаточно больших исследований.
Говорил Алексей Киселев из Greenpeace в России. Проблема утилизации отработанной электронной техники актуальна для многих стран. По оценкам Федерального агентства США по охране окружающей среды, каждый год на свалки страны попадает свыше 3 миллионов тонн компьютерного оборудования, но гораздо больше отходов вывозится за пределы страны для сожжения и переработки. Экологи считают, что ущерб, который наносится при этом окружающей среде, трудно оценить. Рассказывает мой коллега из Вашингтона Алан Давыдов.
15 лет назад средний срок жизни персонального компьютера в США составлял 4,5 года. Сегодня этот срок не превышает 2 лет. Как только американцам кажется, что память их компьютера не справляется с новейшим программным обеспечением, они без раздумий покупают новый. Каждый год в США выбрасывается до 20 миллионов старых компьютеров. В мир телевизоров также приходит новое поколение. Экраны с электронной лучевой трубкой сменяются жидкокристаллическими и плазменными, а уж десятки моделей мобильных телефонов обновляются каждые полгода. Вся эта бытовая электроника стала динамично растущей частью твердых отходов. Как от нее избавиться среднему американцу? Проще простого. Для этого существует ресайклинг, рационализированная система сбора и вторичной переработки компонентов твердых бытовых отходов в продукты, имеющие потребительскую стоимость. Достаточно вызвать представителей службы ресайклинга, они приедут и заберут ваше электронное старье с глаз долой. Ну а что же с ним происходит потом? Согласно данным мониторинга оборота старых компьютеров и других предметов бытовой электроники, 80% электронных отходов из США попадают на свалки развивающихся стран. Среди активистов такого мониторинга – Базельская сеть действия, общественная организация со штаб-квартирой в американском городе Сиэтле, которая пытается предотвратить глобальный кризис токсичных отходов. Рассказывает старший координатор этой организации Джим Пакет.
В ходе нашего первого исследования, проведенного в 2002 году в странах Азии, мы проследили путь старых компьютеров, сдаваемых американцами фирмам по утилизации отходов. Мы выяснили, что 8 из 10 компьютеров утилизируются за пределами США. Они загружаются в морские контейнеровозы и доставляются в Китай. Там местное население почти за даром разбирает их на запчасти и ценные материалы с применением чудовищно примитивной технологии. Представьте только, монтажную схему плавят на горящих углях в небольшом котелке. Из плавящихся материнских плат извлекают микросхемы. Плавят также токсичную изоляцию проводов, чтобы извлечь из них медь. Кислотосодержащие субстанции сбрасываются в реки. Подземные воды в этом городке и в этой китайской провинции полностью заражены, и население вынуждено пользоваться привозной водой. И весь этот поток отходов просто выходит из-под контроля.
В последние десятилетия природоохранный контроль за утилизацией электронных отходов на территории США существенно ужесточился. По словам Джима Пакета, неизбежное повышение расходов на утилизацию в Соединенных Штатах активно стимулирует вывоз мусора за границу в политически слабые, небогатые страны.
Кроме того, что во многих электронных приборах содержатся вредные химические вещества, они являются источниками электромагнитного излучения. В зависимости от силы этого излучения человек может испытывать самые разные неприятные ощущения. Головную боль, дискомфорт. В самых серьезных случаях электромагнитное излучение становится причиной онкологических заболеваний. Но руководитель Московского центра электромагнитной безопасности Олег Григорьев не призывает выбрасывать на свалку мобильные телефоны и компьютеры, а предлагает пользоваться ими по правилам.
Наиболее сложные и наименее изученные условия воздействия электромагнитного поля на человека – это сотовый телефон. Потому что воздействие осуществляется непосредственно на мозг человека. А мозг, как известно, это основной орган, который определяет и сознание, и поведение, и функционирование человека как организма в целом. В то же время мозг является органом, который непосредственно воспринимает электромагнитное поле.
И что же делать? Как себя обезопасить?
Для того, чтобы себя обезопасить, во-первых, надо разорвать ситуацию, когда сотовый телефон приложен к уху. То есть убрать сотовый телефон от головы. Для этого использовать разнообразные системы hands-free, любые, на проводах, на Bluetooth. Даже 70 сантиметров, метра это будет вполне достаточно. Второе, это сократить продолжительность использования. То есть вот если нет желания использовать все эти системы hands-free, сократить продолжительность использования. Такая вот рекомендованная продолжительность, это порядка 15 минут в день. Если человек использует сотовый телефон больше часа в день, то уже резко возрастает риск возникновения неблагоприятных последствий для здоровья, и ему целесообразно раз в год проходить обследование у врачей, профпатологов, которые занимаются вопросами действия электромагнитного поля на здоровье человека.
Ну а как снизить опасность электромагнитного излучения там от компьютера, от телевизора?
Телевизор является давно уже в народном сознании как источник электромагнитного поля, как нам кажется. И правило, мне кажется, все уже выработали, все знают, 1.5 метра – это то расстояние, на которое к телевизору не стоит приближаться при его продолжительном просмотре. Свыше 1.5 метров интенсивность электромагнитного поля достаточно низкая, и это расстояние можно считать условно безопасным. Что же касается компьютеров, также существуют очень подробные и детально разработанные санитарные правила. Здесь очень важный нюанс. В компьютеры встроена обязательно система защиты от электромагнитного поля. Но для того, чтобы она работала, компьютер должен быть правильно подключен. Должен быть подключен к системе электроснабжения с заземлением. Вот если есть такая ситуация, то уровень электромагнитного поля, как правило, очень невысокий и укладывается в санитарные нормы.
Чем вообще в принципе опасно вот это электромагнитное излучение?
Электромагнитное поле, оно оказывает очень разнообразное действие, и зависит это во многом от интенсивности электромагнитного поля. Если электромагнитное поле высокой интенсивности, так называемое тепловой, то так же, как в печке СВЧ, может произойти тепловое поражение организма. Но такие интенсивности в быту, они практически не встречаются, человек может с ними столкнуться только в случае, если он сознательно залезет на куда-то, вот где передающее устройство, скажем, вот бывает на крышах установлены антенны сотовой связи. То есть он сознательно может залезть на крышу и подойти близко к этой антенне сотовой связи, встать возле нее на расстояние там меньше метра, и в этом случае, только в этом случае он может подвергнуться тепловому воздействию. Все остальные случаи контакта, они, как правило, связаны с малоинтенсивным воздействием, и какие-то эффекты проявляются при очень продолжительном воздействии, ну, более чем полугода воздействия. Эффекты, которые относятся к воздействию электромагнитного поля, они очень разнообразны. Это начиная от онкологических заболеваний при воздействии магнитного поля промышленной частоты, это линии электропередач, в основном трансформаторные подстанции, при определенной интенсивности, опять же, и до нейродегенеративных процессов. Это связанные заболевания, связанные с ухудшением памяти, ухудшением качества мышления, ухудшением сна, просто ощущением разбитости, расстройства.
Это был руководитель Московского центра электромагнитной безопасности Олег Григорьев. Мало кто из современных людей сможет отказаться от мобильного телефона, ноутбука и тем более от телевизора. Техника сделала нашу жизнь удобнее, правда, в ущерб здоровью. И, может быть, чем скорее мы признаем, что зависимость существует, тем скорее пойдем на поправку.
О правилах при пользовании компьютером, мобильным телефоном или ноутбуком рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир. Аналитический журнал». Мы продолжаем разговор о том, как древние морские обитатели начали приспосабливаться к жизни на суше, о том, как менялись анатомия и физиология морских животных, прежде чем они смогли стать наземными существами, и о том, как долго длилась их адаптация к сухопутному пространству, рассказывает научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, кандидат биологических наук Олег Лебедев. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Олег, в прошлой передаче вы рассказывали о том, что прежде чем четвероногие животные вышли из воды на сушу, сначала они должны были из океанических вод попасть в континентальные реки. Но в какой момент все-таки состоялся сам выход на землю?
Выход на сушу произошел тогда, когда появились предпосылки для этого. То есть, когда у них сформировалась зубная система, отличная от той первичной зубной системы, которую мы уже обсуждали, когда они смогли перерабатывать некую добычу, которая жила на суше.
Потому что мы как раз помним картинки из учебника биологии, когда из океанического пространства прям так и выходят. А на самом деле был период адаптационный довольно длинный, да, когда требовалось континентальные водоемы, и там должны они были сколько-то времени находиться.
Да, совершенно верно. То есть сначала вот этот адаптационный период, в течение этого периода, по-видимому, происходило формирование зубных систем, отличных от первичной зубной системы, от примитивного вот этого зуба конусом.
Ну, а в то время чем они могли питаться на суше? Я так понимаю, что только насекомыми, членистоногими.
Позвоночных, понятное дело, не было, но было два источника.
Растительной пищи они
могли. Растительная, которая пока никак не подтверждается питание растениями до, по крайней мере, конца карбона. Вот. А членистоногие, да, членистоногих было в избытке, им питаться было вполне можно, но для того, чтобы питаться членистоногими, необходим очень специальный зубной аппарат.
А, наверное, членистоногие ведь и сейчас часто падают просто в воду, да, в озеро, в лужу, и рыбы их хватают. Может быть, так они и приспосабливались постепенно к новой диете?
Возможно. Это вполне вариант, который возможно. Но у нас нету фактов. Палеонтология – несчастная наука. Мы не можем ставить эксперименты. Нам всегда не хватает данных.
Но вот у современных рыб обычно можно судить о том, как она питается по строению рта. Бывает верхний рот у рыб, которые хватают корм с поверхности воды. Бывает нижний рот, если она хватает со дна.
Бывает конечный, бывает промежуточный. Да. Там есть масса самых разных вариантов. Выдвижной. Там. Пожалуй, что никто толком не смотрел. Ну, спасибо, интересная мысль. Посмотрю как-нибудь.
Скажите, а известно, сколько времени ушло на формирование новых зубов у вот этих четвероногих животных первых?
Нет.
Тоже неизвестно. Ну, несколько миллионов.
Много миллионов. Нету, несколько десятков скорее.
Пока сформировались такие зубы, которые позволили бы им просто
пригодные
есть...
Пригодные для того,
обитания
чтобы...
на суше.
Да, да, да.
То есть получается, что вот этот рисунок, который перед глазами как-то стоит, вот эта ихтиостега или акантостега, которая с таким еще рыбьим хвостом, она уже выползла на берег и лежит такая среди древней растительности.
А беспомощная.
Вот это, да, вот эту ихтиостегу недавно коллеги из Англии переизучили, наконец поставили ей кости конечностей на места. Они были вывернуты из суставов на известной, самой распространенной реконструкции. Теперь поставили на места. Теперь она замечательно похожа на тюленя, абсолютно плавающее животное. Понятно, что ходить она на этих ногах уж точно не могла.
Скажите, а вот первые в каменноугольном периоде появились первые уже точно наземные четвероногие. Это кто такие были?
Животные, которые называют армериды и геферостигиды, рептилиоморфные амфибии.
А вот те, которые жили в воде, они тоже амфибии, да, считаются?
Это, пожалуй, самый трудный вопрос, который я мог бы от вас получить. Потому что, да, формально, по современным классификациям, мы их не можем отнести никуда, кроме как к амфибиям. Но дело в том, что амфибия – это современное понятие, относящиеся к тем группам четвероногих животных, про которых мы хорошо знаем. Главное, мягких тканей, дыхание, строение кожи. В само название заложена двоякость их существования. Да, амфибиус, живущий двумя типами, в двух средах и так далее.
То есть это лягушки, тритоны?
Это лягушки, тритоны, саламандры. Но дело в том, что вымершие древние амфибии, они очень сильно отличаются. И явно по физиологии тоже отличались, но хотя бы потому, что и ихтиостега, и акантостега, и вот тулерпетон, известный из России, у них у всех тело, кожа была покрыта чешуей, сплошным покровом причем, то есть явно совершенно вариант кожного дыхания исключается. Мы не можем доказать, что у них были легкие. потому что мягкая структура, мы не находим ее в палеонтологической летописи.
А жабры?
А вот мне кажется, что у Тулерпитона были жабры, потому что кости, прилегающие, ну, позади головы, скажем так, на них есть следы присутствия жаберной крышки. У Акантостеги, впрочем, там хороший материал, там есть жаберные дуги. То есть жаберное дыхание у древнейших четвероногих – вещь, не доказанная стопроцентно, но, скорее всего, существовавшая. А вот были ли у них, кроме жабер, еще и легкие попутно, этого мы точно знать не можем. Может быть, да, может быть, нет.
Скажите, а вот недавно была такая нашумевшая находка, нашли новую какую-то переходную форму, да, между водными и наземными четвероногими, тиктаолик.
Ну, я очень опечалился этой находкой, потому что, несмотря на прекрасную сохранность, полный скелет и не один скелет, там не оказалось самых интересных структур.
Вот. Это о каком признаке говорите?
Это вот знаменитое отсутствие жаберной крышки, всей жаберной серии, и костей заднего края черепа. Это ключевые скелетные структуры, по которым можно отбить рыбу от четвероногого. И вот именно их-то как раз и нету.
То есть непонятно, была ли у него жаберная крышка, жабры, да?
Совершенно верно. Совершенно невозможно понять. Может быть, их не было, потому что они уже редуцированы, и все прекрасно дышали легкими, или они просто не сохранились. Кроме того, существует такой замечательный признак, который тоже отсутствует у тиктолика, то есть, ну, отсутствует информация. И это связь плечевого пояса с костями черепа. Связь существует для того, чтобы каналы вот эти вот чувствующие проходили с головы на туловище. И связь разрывается в тот момент, когда на туловище этих каналов не остаются, а они остаются только на голове. В этот момент вроде бы как рыба превращается в четвероногую, да, это еще один из признаков, может быть, более поздний, ну, следующий после приобретения, собственно говоря, плавательной конечности в виде ласта. И опять здесь нету информации, мы ничего не можем сказать.
Неизвестно, прикреплялись ли кости передних конечностей,
да,
к черепу.
Да, совершенно верно. И таким образом неизвестно становится, была ли у них часть сейсмосенсорной системы, которая называется каналом боковой линии. А вы понимаете, что канал боковой линии очень важная вещь при жизни в воде. Это регистрация колебаний воды, то есть, соответственно, либо приближение хищника, либо удаление от тебя жертвы, особенно если водичка мутная, а они все в достаточно мутной воде обитали. Если ты ее только головой воспринимаешь или всей поверхностью тела, ну, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому я и сказал, что находка тиктолика меня сильно расстроила, потому что очень хотелось какую-то дополнительную информацию получить. Ну, а по прочим известным признакам, ну, строение черепа очень похоже на кистеперую, так называемую кистеперую рыбу пандерихтиса, которая известна уже много десятков лет. Я считаю, что они просто близкие родственники. И, кстати, у тиктолика нормальный плавник. Ну, то есть он необычно устроенный, там не совсем традиционный скелет внутри этого плавника. Но это просто рыбий плавник, ни у кого не вызывает.
Никаких пальцев там?
Никаких пальцев там, конечно, нет.
А где был найден тиктолик?
Тиктолик – это Канада.
Пандерихтис, тиктолик – это форма, которая ближе к рыбам, чем ихтиостега и акантостега, да?
Ну, это, скажем, это просто рыбы, которые по некоторым морфологическим признакам, по признакам своего строения, приближаются больше к четвероногим, чем другие. Но они не являются, заведомо не являются предками. Это явно некая боковая ветвь, слепо закончившаяся, не оставившая потомков, которая получила вот такое сходство с четвероногими, потому что они жили в очень каких-то близких условиях. И как бы имитировали, предвосхищали план строения четвероногих животных.
Ну, это вот как обычно, как сейчас выясняется, что многие переходы эволюционные на новый уровень, они осуществлялись не одной какой-то линией, да, эволюционной, а параллельно шло приспособление к каким-то новым условиям, и вот признаки, допустим, четвероногих могли параллельно в разных группах кистеперых рыб.
Конечно, конечно. Они формировались, и возникало, ну, то есть многочисленные попытки были, по-видимому, освоить какой-то новый биотоп, а они предпринимались в пределах разных групп. Все время, всегда в эволюции.
Вот я слышал, что даже применяют такой термин тетраподизация, да?
Ну да, так же, как и мамализация пресмыкающихся и тетраподизация рыб. Вот это и есть формирование пучка неких форм, которые могли бы теоретически стать предками четвероногих.
То есть это такое превращение.
Приобретение признаков, да.
Скажите, пожалуйста, вот, может быть, нужно разъяснить для наших радиослушателей. Дело в том, что вы сказали, вот такая-то форма явно не была предком, это была какая-то боковая. Креационисты очень любят говорить, что переходных форм в палеонтологии на самом деле нет, что какую форму ни возьми, это все на самом деле оказывается не переходная форма, а какая-то боковая линия. Вот среди этих примитивных четвероногих древних есть какие-то формы, про которые можно сказать, что да, это переходная форма?
Скажем так, в 1989 году было известно два рода дионских четвероногих. В настоящее время мы имеем 10. То есть вот с открытия в 30-х годах первых двух до 89-го года произошло 50 лет, а за последние, скажем, 20 лет их количество увеличилось в 5 раз. Есть надежда, что в результате повышения внимания, переизучения старых коллекций, увеличения количества полевых работ, изучения новых местонахождений, будут найдены новые материалы.
То есть что же получается, что вся палеонтология вот этих древних тетрапод не дает нам никаких оснований, ну, утверждать, что тетраподы, четвероногие, произошли эволюционным путем от рыб? Вы считаете, что эти находки не доказывают это, поскольку они не являются переходными формами в узком смысле?
Нет, но они являются переходными формами в широком смысле, потому что древнейшие четвероногие несут такое количество признаков строения рыб, что, ну, невозможно даже
усомниться
в этом. Да. Другое дело, что у них потихонечку появляются новые признаки уже четвероногих. Так что здесь у меня никаких сомнений в этом. В логической стороне и фактологической стороне этого вопроса никогда не возникало.
С научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Олегом Лебедевым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Владимир Лукин объявил милиционеров основными нарушителями прав человека в России. Тему обсуждаем с его предшественником на посту омбудсмена Олегом Мироновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы с президентом Путиным о такой цене речь не вели.
Около 14 тысяч женщин ежегодно погибает в результате домашнего насилия.
Мы никогда не будем с Грузией в одной стране жить.
Наша цель – участие всех стран ЕС в программе безвизового общения с США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».